В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, как меняется отношение к труду и к работе. Напомню, что в советские времена мир делился на трудящихся и эксплуататоров. 1 мая люди выходили на демонстрацию с транспарантами «Мир, труд, май», а тунеядство считалось преступлением. Потом на смену тунеядству пришла безработица. Общественно полезный труд оказался бесполезным, а современное поколение молодых людей демонстрирует принципиально иное от родителей отношение к работе.
Во всяком случае, так показывают исследования, в том числе сделанные для Сбербанка компанией «Валидата». Ее генеральный директор Мария Валькенштейн сегодня у нас в гостях. А молодое поколение в этой части представляет студент Российской экономической школы Артур Киньягулов.
Ну вот, Мария, хочу вас спросить, вот это известное всем как 30 фактов о современной молодежи исследование, да, там много всего есть, но на ваш взгляд, вот что главное относительно работы, да, мы говорим о тренде, то есть, ну вот о какой-то большой выборке, что главное относительно работы отличает вот поколение от родительского, вот может быть что-то вот самое важное вам показалось?
Вы знаете, я думаю, что самое главное это ощущение молодежи в том, что в нынешней ситуации успех – это быть счастливым. Да, это не достижение каких-то больших высот или даже карьерных ощущений, а это про то, чтобы как-то вот радоваться и быть счастливым в жизни. И хочу все-таки отметить, что это совсем не стопроцентно так. То, что я вам рассказываю, это некая усредненная температура по больнице. Есть разные люди, есть и очень целеустремленные, есть те, которые добиваются карьерного роста, их много, есть те, которые, наоборот, вообще ничего не хотят, не быть счастливым, не быть несчастливым. Но в целом тренд такой, и понятно, откуда ноги растут. Они растут, собственно, из двух источников, из изменения системы у вас, вот эта программа называется «Рожденные после СССР», да? Собственно, система воспитания и образования в СССР состояла в том, что она была абсолютно вертикальна. Были учителя и родители, которые были ребенку, подростку, начальником. И это была довольно такая унитарная такая система, которая вела человека, говорил, твой долг такой-то, твой долг такой-то и твой долг такой-то. Эта система начала постепенно меняться, она стала более как бы гуманистической. И, собственно, она все время двигается, и до сих пор двигается в сторону гораздо более внимательного и гуманистического, я бы сказала, отношения к ребенку. Родители перестали, главный как бы тренд состоит в том, что родители все больше и больше говорят, что мы с детьми друзья. Мы им не начальники. Нам самое главное, что ребенок как бы вырос счастливо, нашел себя и так далее. И, собственно, из этого как бы две вещи следуют. Что это, с одной стороны, доброжелательные отношения, а с другой стороны, очень большая гиперопека, опека, потому что детей жалко, они много ходят, у них большие нагрузки, их надо пошевелить, давайте мы их освободим от бытовых сложностей, давайте, ну, и кроме-то опасно вокруг, а у нас что главное? У нас главное, чтобы счастливый был. И, собственно, вот так оно как бы и идет. В результате действительно дети не очень приспособлены к столкновению со сложностями и трудностями. У них представление о мире состоит в том, что он уютный довольно, хороший, и, собственно, все у них хорошо. В целом, молодежь довольно оптимистично настроена в жизни.
Артур, расскажите, вот для вас можно сказать, что главной ценностью вашей жизни является счастье? То есть неважно, чего вы достигнете, хотя по вам видно, что вы амбициозный молодой человек, да, активный. Но что для вас важнее, действительно достигнуть высот в жизни или быть счастливым, возможно, не являясь чем-то, не достигнув чего-то выдающегося и так далее?
Окей, смотрите, я отвечу так, что...
Это счастье и работа, мы вот так завяжем, наверное, да.
Да. Лично для меня в этом нет никакого противоречия. То есть, если ты достигаешь каких-то целей, то ты, в принципе, можешь быть счастливым.
А если не достигаешь, можешь?
Смотрите, как бы понятие счастья, оно у каждого индивидуальное. Я бы сказал, что это даже не какое-то понятие конкретное, формализованное, это просто ощущение. Если ты занимаешься там какой-то полезной деятельностью, например, той же самой работой, и ты ощущаешь, что ты счастлив в этой атмосфере, и ты при этом там достигаешь каких-то целей, то значит все прекрасно.
Может быть, это связано с родительскими установками, с семьей или с чем? Или, может быть, это было связано с тем, ну, не знаю, с каким-то социальным ростом или выходом в, как бы, в мир, да, в глобальный. Вы вот родом откуда, скажите нам, пожалуйста?
Я, собственно, родился и вырос в небольшом поселке в республике Башкортостан, там, с населением где-то 50 тысяч человек.
Ну, это не большой поселок.
Ну, это поселок городского типа, вернее, да. Я бы сказал, что все факторы повлияли, наверное, это и воспитание, и школьное образование, особенно, наверное, уроки литературы, чтение всяких интересных, полезных книг. И да, как-то так это сложилось со временем. И потом, когда я попал в Москву, когда я поступил в университет, начал общаться с людьми,
Я спрошу да? немножко личный вопрос. Для вас образование было билет в большой мир, вот честно, потому что есть такая история, да, чем больше образование, тем дальше человек от родного дома уезжает.
Вы как бы не видели себя живущим всю жизнь в этом поселке, да, скорее всего, было скучновато.
Нет, не про это, да. То есть для вас это был вот билет в большой мир, правильно?
Если вы спрашиваете, был ли социальный лифт, да, это был социальный лифт, безусловно. Это был билет, я всегда его так воспринимал. Я понимал, что нужно там хорошо написать ЕГЭ, либо выиграть какую-то олимпиаду, чтобы получить льготу и поступить в хороший вуз. Да, я всегда это воспринимал как билет в жизнь, грубо говоря, как вы сказали. Это абсолютно верно.
На самом деле редкий или нередкий такой случай, потому что момент самореализации тоже отмечен в вашем исследовании, это тоже очень важно.
Да, это несомненно важно, и в общем молодые люди это все время про себя говорят. И самое главное это
и они много ездят.
Самое главное найти себя.
И они много ездят, они стали мобильные. Мобильные они стали, действительно, многие.
Ну да, нет, но это же особая статья, когда, вот если мы говорим такую про усредненный средний класс, особенно в больших городах, это совсем другая история, чем способный молодой человек, который пробивается из Башкортостана, из поселка городского типа, который, очевидно, как-то оттуда вырастает, и понятно, что он хочет добиться большего. Это совершенно понятная вещь. Я же говорю, это общий тренд, если мы как бы мы смотрим, куда двигается. Потому что мы не первый раз проводим такое исследование и видим, в какую сторону это двигается. Ну, это действительно, вот я начала говорить, что есть такая важная вещь, которая очень влияет на современных подростков и более... Это, конечно, интернетовская жизнь, которая приводит к тому, что у человека возникает клиповое мышление. Он умеет сосредотачиваться, как по всяким исследованиям, сейчас на 8 секунд. После этого у него внимание уходит, потому что он привык. Он же не пользуется интернетом, он в нем живет. И, кроме того, интернет доносит до тебя информацию, что успех – это не обязательно тяжелый труд. Это не с этим связано. Ну, например, вот там у тебя родители работали. Ну, и где они сейчас? А кроме того, вот ты можешь сидеть и учить все даты по всем, как-то по истории. А зачем? Ровно секунда, и ты все это знаешь, и находишь эту информацию, так как никто в другие поколения делать это не умеет. И, собственно, вот это вот... Просто когда мы говорим про труд, очень важно понимать, о чем мы говорим. Это вообще что? Это про карьеру, это про умение сосредоточиться, это про умение добиваться своих целей, которые ты ставишь. Это про то, что 10 часов сидеть и работать, и работать, и работать.
Мы про работу говорим, да, про работу.
Прежде всего про работу. Артур, вот это вот про вас, то, что сейчас описали дитя поколения интернета,
я
себя узнаете?
Не согласен абсолютно, потому что, ну, смотрите, вот вы назвали несколько поинтов, давайте я прокомментирую кратко все. Во-первых, по поводу интернета. В моем случае интернет появился в моей жизни, наверное, где-то в классе в 9-м, поэтому лично на меня он оказал не очень большое влияние. Это, во-первых. Во-вторых, если говорить там о примерах, о том, что успех – это не тяжелый труд, то, честно говоря, я в интернете такого никогда не видел. Для меня, наоборот, что успех – это всегда результат тяжелого какого-то труда, упорного движения к цели.
Конечно.
То есть это абсолютно противоположное мнение. Там, если говорить о том, кто там больше всего повлиял на мое мировоззрение, там, то, что, как оно сформировалось, это скорее не интернет, наверное, а там мнение моих, там, скажем, односельчан, грубо говоря, моих родителей, которые мне просто показывали, что вот как бы твоя жизнь, если ты здесь останешься, она будет вот такой. И они просто, как бы, можно сказать, воспитывали во мне внутреннюю мотивацию и объясняли мне, окей, что вот если останешься здесь, у тебя вот такие перспективы, если ты уедешь туда, у тебя такие перспективы. И я просто сам смотрел на это и выбирал, что мне более удобно. вот, и полезно.
Марина, ну вот смотрите, у Артура, у него такое комплексное мышление, то есть он с самого начала думал, что он должен сдать ЕГЭ, сейчас он
у
тоже...
У него не комплексное мышление, у него такие обстоятельства были, да, и он двигался.
Он думает о постепенном движении к успеху. А вот вы в вашем исследовании рассказывали о том, что эта модель повредилась, да? Вот сейчас уже...
Ну, это поменялось, да. Потому что есть некая проблема, состоящая в том, что родители теперь не так как-то показывают конкретно, куда двигаться, а говорят, ну, главное, молодой человек делает выбор, куда ему идти, уйти ему учиться, куда идти учиться. А родители ему это говорят, ну, знаешь, тебе жить, ты такая индивидуальность, ты такой способный, ты такой замечательный, главное, чтобы ты был счастлив. И молодой человек остается вот как бы вот с разведенными руками. Это означает, что ему надо самому принимать решения. Все.
А это проблема.
А это очень сложно, это очень большая ответственность, которая раньше на него так не ложилась. А еще у него ответственность состоит в том, чтобы родителей это не разочаровать. А если вдруг, не дай бог, он не будет счастлив, и он неправильно себя найдет, главное же себя найти, это же родители будут, например, разочарованы в нем, они так на это рассчитывали, они так старались. И это некоторым образом тяжелая ноша, которую молодые люди на себе несут. Вот этот вот и выбор, и поиск себя. Вот мы, я главное, мне найти себя, да?
А с другой стороны, нужно это сделать не только для самого себя, но и для своих родителей.
Ну, как-то вот не хочется же их разочаровывать, непонятно, за что их разочаровывать. Они как-то старались и так далее. Ну, это такая сложная история.
Но с другой стороны, вот с точки зрения психолога, вот Владимира Спиридонова, вот люди как существовали вот в состоянии мотивации, да, к работе, вот в двух таких, да, позициях, они так и остаются, хотя, может быть, действительно что-то смещается. Вот он объяснил, как это происходит. Он тоже употребляет XY, но немножко в другом контексте.
Говоря совсем формально, ничего не должно было измениться. Ну, скажем, если вспомнить какие-нибудь старые психологические теории мотивации, совсем старые, кто-то из умных авторов говорил о том, что есть люди X и люди Y. Люди X работают из-за большого количества важных внешних стимулов. Ну, деньги в первую очередь, да, собственно. Работа должна хорошо вознаграждаться, работа должна давать статус, работа должна давать уважение окружающих. Уважение, связанное не с вашими профессиональными качествами, а с тем, что вы работали, занимаете какую-то позицию. Да, соответственно, альтернатива – люди Y работают из-за совсем других стимулов. Это вещи, связанные с тем, что это интересно, это позволяет вам развиваться, это позволяет ставить новые задачи, это позволяет вам придумывать новые вещи, это позволяет вас чувствовать постоянно изменяющимся, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что бывает в чистом виде людей X и в чистом виде людей Y. Понятно, что все мы являемся некоторой смесью. А с точки зрения этого чисто формального разговора, понятное дело, что там, что 40 лет назад, что сейчас, и люди X, и люди Y, безусловно, присутствуют. Можно говорить... Да, вот понятное дело, что, соответственно, за последние годы, думаю, что сдвинулось соотношение. Причем оно сдвинулось хитрым образом. С одной стороны, конечно, жизнь дорожает, соответственно, рубль падает, или падал, по крайней мере, какое-то время назад, и, соответственно, приходится работать, чтобы кормить себя и семью. С другой стороны, понятное дело, что появилось огромное количество родов занятий, которые, собственно, и работать-то трудно назвать, да, собственно, которые связаны с какими-то интересными для людей действиями. Они ведут какие-то интересные для себя, в первую очередь, блоги, выступают экспертами по каким-то вопросам, или там живут как дауншифтеры, сдавая квартиру в Москве где-нибудь в Гуа, или еще что-то такое, да, что, в общем, трудно интерпретировать как работу в обычном смысле слова, но, тем не менее, дает людям, ну, и средства к существованию, и, в общем, какое-то там самоуважение, возможность жить в свое удовольствие, что не менее важно, безусловно. Вот, то есть в этом отношении разговор про трудовую мотивацию, он очень непростой, да, и, собственно, сама совокупность мотивов, повторю, я, да, думаю, что не сильно изменилась. Но вот разнообразие, да, оно резко возросло. Как только у нас с вами налаживается инфраструктура рабочая, да, как только появляются нормальные сервисы, помогающие нам нормально действовать, ну, в значительной степени независимо друг от друга, ценность группы, ценность коллектива, ценность поддержки, да, ценность взаимодействия, она, конечно, становится меньше. Потому что огромное количество вещей я могу сделать сам, опираясь на эти самые сервисы. То есть в этом отношении это не может быть, как сказать, постоянная ситуация, потому что как только у нас с вами случается что-нибудь экстраординарное, аврал, Тут нужны люди, которые будут вместе с вами бежать и трясти эту самую яблоню, чтобы скорее яблоки собирать или что-то другое. Да? Но вот в этом отношении вот я боюсь, что если с семьями там все более-менее понятно, к сожалению, то с трудовыми ситуациями это как раз такая, ну, не то, что не настоящая тенденция, но скорее это демонстрация того, что есть люди, которые живут, работают в спокойных, хорошо организованных условиях.
Ну вот мы услышали такую интересную вещь, да, про людей X и людей Y. То есть люди X – это люди, которые работают ради того, чтобы получить уважение, деньги, другие внешние стимулы, чтобы не жить в поселке городского типа, а жить где-то в хорошем месте. Да. Люди Y – это те, кто работают, потому что им нравится работать. Не из-за внешних стимулов, а из-за внутренних. Вот, Артур, а к какому полюсу ближе вы? Вот только честно.
Ну, Артур еще не начал работать, да, но он... Хотя, наверное, есть у вас некая практика.
Да, у Артура есть опыт работы.
2,5 года опыта работы, в принципе.
Да, ну тогда, да, вы можете ответить, вы уже, может быть, понимаете, зачем вам это.
Смотрите, это на самом деле интересный вопрос, потому что я эту теорию про X, Y уже слышал много раз. И себе тоже задал вопрос, к какому я себя поколению отношу. Честно говоря, ни к какому. Мне кажется, что во мне есть качество как от X, так и от Y. И вообще, как бы, на мой взгляд, вся эта классификация, она немного такая условная.
Там
я
сказано,
никому не рекомендовал
чаще всего
себя
смешанно
куда-то там относить. Вот. Ну, наверное, я бы сказал, если в процентном соотношении, все-таки, наверное, процентов на 30x и на 70y. Вот так.
Mm-hmm. Вот скажите мне, вот да, есть у вас какая-то идея, кем вы хотели бы выйти, вот, не знаю, на рынок труда и потом продвинуться, и, может быть, где-то там, вот, я понимаю, что молодежь не очень любит далеко заглядывать за горизонт, но все-таки где-то там что-то маячит, какое-то там кресло или, не знаю, там, карьерная лестница, там где-то стоит это, вот. Скажите, да, есть у вас такая перспектива, или вы так пока об этом не думаете?
Конечно, перспектива есть.
Есть, ага.
Смотрите, если говорить о среднесрочных целях, то на горизонте 5 лет неплохо дорасти бы там до позиции менеджера какой-нибудь большой компании. А где бы я хотел начать карьеру, это в управленческом консалтинге, в глобальной консалтинговой компании. Вот, кратко такой ответ.
Ну, вот такие вполне себе, да, да, понятные шаги, Мария. Но смотрите, вот сказано в исследовании, что вот молодые люди хотят больше комфорта и спокойствия. Это означает, что никто не будет работать, вот как раньше говорили, там сверхурочно, да, и никто не будет работать на пределе своих возможностей. Получается, что, в общем-то, тогда конкуренция конец, что ли, да? То есть, ну, вот так вот, как тренд, да?
Ну, здесь просто вот у нас такой есть мем в компании, который называется... Это не мое. А вот я вот, мне главное, что себя найти. И вы знаете, я вот очень люблю, мне очень нравится заниматься танцами. Я хотела себя связать с танцами. Но выяснилось, что надо 3 часа каждый день. Это не мое. И вот это вот не мое, которое требует большого напряжения, оно существует. Из этого не следует, что нет амбициозных, тех, которые называют Y, да, в этой классификации, я не могу перепутать, кто тут X, кто тут Y, амбициозных, целеустремленных на карьеру молодых людей, конечно, есть. Мы говорим про общий тренд. Например, увеличивается количество молодых людей, которые говорят, что главное, чтобы работа была интересна. Их стало, чем более высокооплачиваемо, их стало, по-моему, 44%. Это очень много. Было это, так раньше не было. Этот процент растет. Речь, мы же про тренды говорим. Когда мы начинали лет 7-10 назад, когда мы разговаривали с молодыми людьми и спрашивали, о чем они мечтают, они рассказывали стандартный набор. Дача, хорошо бы, вилла хорошо бы на берегу океана, Мерседес и всякие вот такого рода атрибуты роскошной жизни. Они перестали это говорить. Они говорят, надо, чтобы денег было достаточно для комфортной жизни. То есть, конечно, я совершенно согласна с определением, что есть 2 таких направления, но соотношение их меняется, и отношение к работе меняется. А кроме того, вот когда вот ты сидишь в интернете, выясняется, что вот тебе показывают примеры быстрого успеха. Ну вот кто-то сделал клип, 5 миллионов, там, 5 миллионов лайков за полчаса. Mm-hmm. Не то, чтобы он тяжело трудился, это как-то вот само получилось. Поэтому ощущение, что надо тяжело и много работать для того, чтобы чего-то добиться, тем более в некоторой совершенно нестабильной ситуации, которая на протяжении их жизни у них была, оно, конечно, существует.
Есть ощущение, что вот такие опросы показывают, что такое ленивое поколение, да, неохота работать. С другой стороны, мы знаем, что студенты, ну, буквально там со второго курса уже точно многие идут работать. Но, кроме того, вот отношение все-таки через родителей к работе, да, транслируется. И есть вот такой западный пример, что надо каким-то образом, ну, и самим тоже зарабатывать, и родители про это говорят. Артур, вот вам удавалось, я не знаю, там вот подрабатывать в какой-то момент? Вот была такая возможность или нет, там, после школы или вот во время учебы?
Во время учебы в университете или в школе?
Ну, как... Когда вы свои первые деньги сумели вот начать зарабатывать, и была ли такая возможность? Я не говорю необходимость, возможность.
Ну, если говорить о взрослой жизни, то первые деньги я заработал тогда, когда на третьем курсе пошел стажером в фармацевтическую компанию, в отдел маркетинга. Я там работал сначала 20 часов в неделю, потом 30 часов. И как-то постепенно работа там все более соперничала с учебой. Я больше начинал работать, там меньше учиться, допустим, как-то так.
Ну вот это да, всегда так коррелирует. А школьники у нас практически совсем не могут. Но это вот так устроено. Все, да, подрабатывать практически. Практически. Ну, в летние каникулы очень сложно это все.
Ну, школьники меньше, конечно.
Артур, да? Как вам кажется, если бы у вас неожиданно появилась какая-то очень большая сумма денег, например, там вы получили крупное наследство, выиграли в лотерею, я не знаю, очень крупную сумму, вы бы продолжили работать или вы каким-то образом занимались бы чем-то для себя?
Лично я бы точно продолжил работать, потому что работа – это все-таки не только деньги, точнее, это даже в меньшей степени деньги. Потому что работа – это, во-первых, ну, лично для меня. Вот если посмотреть, там, как мое удовлетворение от работы складывается, то, наверное, процентов 50% – это удовольствие от общения с коллегами, от того, что ты находишься в классном коллективе.
То есть общение.
Общаешься с интересными людьми, с классными клиентами, и как бы тебе это приносит большое удовольствие. Просто само нахождение в коллективе хорошем.
Мы задали тот же самый вопрос людям, просто с улицы, чтобы у нас не было такого вот элитизма, как Артур, просто случайно проходящим прохожим. Давайте посмотрим, разделяют ли они мнение Артура.
Не, не перестал работать точно.
А почему бы не перестали?
Ну, работа – это кайф. Ну, типа, если было бы дофига денег, было бы замечательно, но работа – это кайф. Ну, в зависимости от того, чем ты занимаешься. Если ты занимаешься любимым делом, то это круто. Поэтому надо заниматься любимым делом, тогда работать ты будешь всегда. Я, наверное, просто развивал бы свою работу еще больше, вкладывал бы как раз-таки те деньги, которые у меня есть, в свои проекты, и как-то развивал бы их больше.
Контраст должен быть. Поэтому не перестал бы. Чем бы стал заниматься, не знаю, скорее всего, с одеждой что-то. Ну, с чем-то более близким к хобби, наверное. Но все равно работай.
Как думаете, зачем вообще нужно работать?
Чтобы развиваться?
Нет.
Почему не перестали бы?
Ну, во-первых, это для самого себя, мне кажется, какая-то мотивация. Нет, ну, как бы, нет всего, чего можно достигнуть. Надо всегда к чему-то расти, стремиться. И поэтому то, что у тебя есть там квартира, или ты выиграл лотерею, не дает тебе 100% вероятности, что ты сам собой доволен. Это было бы, конечно, хорошо в плюс, но ты как бы не сильно бы, наверное, бы прям мучил себя, но хуже работать, мне кажется, я бы не стала.
Ну, в офисе бы стало сидеть, если бы денег было неограниченное количество? Все равно бы в офисе сидела.
Все равно бы сидела бы в офисе. Потому что я считаю, что каждый человек должен работать. Ну, не знаю, у меня просто такое, наверное, воспитание, я не понимаю.
Скажем так, деньги лишние не бывают. И если работа мне... Я бы, скорее всего, ее просто поменяла. То есть я бы начала заниматься все-таки тем, чем мне больше интересно. Если бы была возможность, скажем так, все бросить, что вот у меня есть квартира, я... Я сдаю, я бы работал, я бы занималась тем, что мне приносит удовольствие.
Смотрите, а вообще такая странная история, может быть, действительно просто не оформилось то ли отношение к пониманию работы, то ли понимание, какая работа нужна, да? Потому что вот ваше исследование показывает, что вот так вот, ну, трудно, непонятно, да, как относится вот тренд, да, ну, сложное такое отношение к работе, да, как-то вот с прохладцей не очень хочется. С другой стороны, мы видим, ну, этот вот опрос, конечно, случайно.
Я бы не сказала, что с прохладцей отношение к работе. Просто ожидание от работы, что она будет интересная, не очень тяжелая и приносить довольно много денег.
Да, но реальность, как мы видим...
Реальность другая.
Другая.
И с этим это и есть некоторая проблема, с которой сталкиваются молодые люди, не только в России,
Ну, но это Запад. Странно, откуда она берется? Потому что реальность-то ну, вот она, что они ее понимают. Потому что
все время говорили, ты такой замечательный, ты личность, ты такой ни на кого не похожий, найдешь себя, все будет замечательно и так далее. Ты с этим выходишь, а потом ты заглядываешь в интернет, а твоя подруга постит фотографии, где она на Мальдивах, и мы вместе заказываем. Ты думаешь, это же легко? Я, правда, пошла работать в офис, но почему-то меня не сделали сразу самым главным начальником, а посадили секретарем. И это странно, потому что я же знаю, что я замечательная личность, меня так воспитывают. Там есть некая проблема, да, с этим, которая возникает. Дело не в том, что молодые люди говорят, я не буду работать. Они этого не говорят. Они просто ожидают от этого, что это будет весело и интересно.
Ну что ж, но о том, чего ожидают работодатели на рынке труда от молодых специалистов, мы поговорим в следующей части программы.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем говорить о том, какое место в жизни молодых людей занимает сегодня работа и насколько ожидания молодых людей соответствуют предложению на рынке труда.
Готовы ли работодатели считаться с особенностями молодых специалистов, нам поможет понять руководитель карьер.ру Ирина Светицкая. Ну, а о профессиональных амбициях расскажет студентка Российской экономической школы Дарья Волосова. Даш, ну, мы с вас начнем. Скажите, пожалуйста, вот а какие, может быть, ожидания таких трудностей, да, при выходе на рынок труда могут быть у студентов вот такого, в принципе, очень, чтобы никого не обидеть, да, скажем, хорошего вуза, одного из лучших, да, российских вузов вообще возникнуть. У вас есть клуб, да, где студенты делятся своими какими-то ожиданиями на будущее. Вот могут ли вообще возникнуть у студентов такого университета, ну, магистерской программы, вообще как бы опасения по поводу дальнейшей карьеры, в принципе?
Ну, спасибо за вопрос. В любом случае, опасения у нас есть, как они есть у всех. То есть сложно определиться, чего конкретно ты хочешь, потому что очень широкий горизонт. Вот. Сложно понять, в какую конкретную индустрию, но после того, как ты уже понял, что, допустим, конкретно эта компания или конкретно эта отрасль, тебе уже, соответственно, становится проще, ты всегда можешь обратиться за советом к выпускникам, к сотрудникам школы, которые помогут, направят, объяснят, как правильно подготовиться. Вот. И, в принципе, наверное, самая большая сложность – это понять, чего действительно ты хочешь, и если ты это понял, уже проблем не возникает. Вот. Про клубы, да, у нас несколько... Есть такие студенческие сообщества, которые одно сообщество ориентировано на консалтинг, другое ориентировано на работу в финансах, третье сообщество у нас сейчас формируется, оно ориентировано на предпринимательство. Вот, соответственно, кажется, сообщество курируется Центром развития карьеры, и мы всегда можем прийти за советом, и нам помогут, направят, объяснят и дадут нужную информацию.
Именно поэтому я молодым людям рекомендую как можно раньше начинать работать.
Скажите, насколько вот обоснованные опасения Дарьи. Легко ли сейчас специалисту, который получает действительно хорошее образование, но не имеет опыта работы, насколько легко ему найти свою первую работу, чтобы она была хоть сколько-то достойной? Или это сложно, и Дарья не зря переживает и волнуется?
Хорошее образование должно подкрепляться хорошей практикой, хорошей стажировкой. Поэтому очень важно как можно раньше начинать подрабатывать, либо стажироваться. Если учебное заведение дает возможность и хорошие контакты с работодателями, это просто идеально, прям с первого курса стажироваться. Тогда после окончания учебного заведения будет как раз тот самый опыт, и молодой специалист уже не будет являться, по сути, тем самым молодым специалистом. Он уже будет опытным специалистом, и, конечно же, будет гораздо меньше проблем с поиском работы, с наймом по сравнению с теми людьми, которые не обладают опытом работы и опытом стажировок различных.
То есть любое Даже самое лучшее образование ценится не слишком много в сравнении с опытом работы.
Конечно же, образование ценится, но оно должно подкрепляться практическими навыками. И работодатели, которые нанимают молодых специалистов как раз на стажерские позиции, они прекрасно понимают, что в той или иной степени они будут обучать человека, они к этому готовы. Огромное количество вакансий как раз и стажировок, и подработок, они нацелены на молодых специалистов, и работодатели хотят их видеть. На нашем сайте более, в общем, только сейчас там более чем 500 стажировок, да, только мы говорим про стажировки. Если мы говорим вообще в целом вакансиях, это более чем 80 тысяч вакансий. Поэтому, конечно, здесь выбор огромный, и просто надо искать варианты. И действительно, самое главное – это выбор. И чтобы вот как раз определиться, куда пойти, в какую сферу, чем раньше начнешь пробовать работать в разных компаниях, попробовать предпринимательскую деятельность, поработать в крупной компании, да, поработать в средней компании, какой-то стартап небольшой. Чем больше будет экспериментов, тем больше будет понимание сути различных бизнесов, процессов и где я в этих бизнесах. Поэтому как можно раньше, вот по возможности, у нас по закону можно работать с 14 лет. Конечно, мы не говорим о такой полноценной работе.
Я вас перебью, секундочку. Вот к 14 годам мы вернемся чуть позже. Это очень важный, кстати, для многих родителей такой воспитательный момент. И мы поэтому, может быть, тоже поговорим.
Конечно.
Но я хочу, вот даже, может быть, такой личный вопрос. Я знаю, что вы в Новосибирске заканчивали мехмат. Да? То есть это очень серьезное образование, которое требует... И так же, как и в Москве, да, то есть если ты идешь в университет, то есть это требует достаточно много внимания, и у нас тоже была про эту программу.
Да. И на мехмате обычно не работают, не успевают.
Ну да, и это очень сложно. Если ты получаешь серьезное фундаментальное образование и хочешь действительно его получить, то ты учишься, да, и тут вот в отличие от Ирины, многие, и в том числе проректоры, и вот преподаватели говорят, что плохо, когда студент начинает подрабатывать прям вот с второго курса, вот нехорошо это. И вот как вам кажется, смогли бы вы, да, отучиться полноценно в Новосибирске, приехать и поступить в один из лучших там вузов в Москве и продолжить образование, если бы вы вот начинали бы свою карьеру сразу?
Хороший вопрос. Ну, я думаю, что если бы я начинала карьеру сразу, я бы не смогла учиться на мехмате полноценно. Вот, собственно, это действительно это фундаментальное образование, это очень сложно. Очень большая нагрузка, пары, соответственно, днем, ну, работать ночью, я сомневаюсь, это хорошая идея, вот, прогуливать пары.
Я говорю о стажировках, о подработках, о пробовании себя. Это не значит, что человек должен полноценно выходить на 40 часов минимум там в неделю.
Нет, это
я
все
говорю
разумеется.
О пробах.
Но если пары с 10 до 6, то вот нет разговора о пробах, в принципе, точно так же, как в РЭШ на первом курсе магистратуры, точно так же, как и на мехмате, там действительно в какой-то момент стало полегче. На четвертом курсе у нас начали ребята работать очень многие, но я в это время готовилась к поступлению в РЭШ.
И тут вопрос большой как раз к образованию, к системе образования. По-хорошему, надо бы сделать различные какие-то модули учебные, чтобы студенты могли под свой график и учебы, и работы, и каких-то действительно своих проектов, возможно, стартапов, все это совмещать. Действительно, сейчас огромное количество учебных заведений совершенно не идут навстречу молодым специалистам. Если мы возьмем статистику и посмотрим, что хотят работодатели. Для молодых специалистов, конечно же, они идут навстречу и предлагают больше вариантов со сменным, с гибким графиком работы, с какой-то удаленной работой. Но, тем не менее, это 51% работодателей хочет на полный рабочий день. Если для опытных специалистов это 72% работодателей, тут 51%. Вроде меньше, но все равно это половина работодателей все равно на полный рабочий день. Поэтому тут такой совместная работа должна быть. Я всегда призываю работодателей предлагать больше вариантов как раз со сменным, с гибким графиком работы, чтобы студенты могли совмещать. Но и учебные заведения тоже должны идти навстречу, потому что любое фундаментальное образование тоже должно подкрепляться практикой. Если мы возьмем тех же самых медиков, например, если человек будет слушать исключительно лекции, но не поработает в больнице, даже
у медиков же есть практика.
У них есть практика, да.
Вы можете представить практику для математика?
Для математика. Различные лаборатории, различные стартапы в IT-компаниях.
Математика, это же не обязательно это IT. Я думала, что, возможно, я пойду в финансы. В принципе, я куда я пошла. Возможно, это была бы ядерная физика.
Вот. Ну, вы могли то есть бы выбрать один из множества
ну, вот
каких-то
вариантов.
Я
и проучилась 4 года для того, чтобы выбрать этот вариант. В этом была идея.
Ну, в общем, действительно.
Просто это очень сильно зависит от образования. То есть, допустим, я могу привести пример наших студентов, которые учатся на экономии в Новосибирском государственном университете. Они успевают работать вполне себе.
Я же не про претензии, что вы не пошли работать. Я говорю как раз о том, что учебные заведения в том числе должны заботиться о своих студентов, чтобы больше было вариантов и по выбору. Для этого более свободный какой-то график должен быть.
Мне кажется, просто в какой-то момент образование может быть более важно, чем какой-то опыт. Потому что, допустим, смотрите, вот возьмем ИРЭШ. А сейчас у меня есть выбор либо сейчас учиться один модуль, там, ходить на пары, узнавать действительно что-то новое, что принесет мне какой-то валик в будущем, либо идти на работу. И, если идти на работу на неполный рабочий день, мы понимаем, какой там уровень задач стоит, да, то есть это перебить таблички в Excel или, ну, то есть это не что-то глобальное, не что-то требующее.
И с этого все начинают, это абсолютно
понятно,
нормально.
Понятно, что с этого все начинают, но вопрос в том, какое value принесет это мне в будущем. То есть я могу сейчас прослушать курс от преподавателя с PhD из MIT, да, и получить действительно какие-то важные знания, получить что-то новое, что я могу потом имплементировать в будущем, либо я могу поперебивать таблички в Excel.
Да, секундочку, как а вас, а возьмут ли Дашу потом вот с ее...
Сразу на директора.
Нет, почему?
200 тысяч рублей. Будут после того, как вы закончите РЭШ? Тут дипломом РЭШа, да, вот с тем, не знаю, с теми навыками, с теми компетенциями, с теми отметками, да, которые у нее будут, она сможет даже претендовать на какую-то хорошую позицию в хорошей
это
компании?
Очень... комплексно.
Очень большой вопрос.
Очень большой вопрос. Нельзя ответить да или нет. Опять же, каждый студент любого вуза, любого факультета очень сильно отличается друг от друга. Вопрос, как Даша сможет показать и доказать вот эти все свои навыки и знания. Сможет ли она применять это в дальнейшем в работе? Как она это расскажет, докажет? От этого будет зависеть, а на самом деле не диплом. То есть диплом может быть, и это хорошо, это прекрасно. Но один человек вот, учится на тройке, другой на пятерке. Один человек может рассказать о своих достижениях, да, а другой не сможет рассказать. Это в том числе ну, и продажа себя как специалиста. Плюс это огромная часть, естественно, пиара. Да?
Ну,
потому
смотри,
что мы сейчас сами, да, личного брендинга.
Да, но
поэтому
в нашем случае
Даша,
она, в общем, ну, как бы не Даша, а такой некий среднестатистический студент РЭШа, да. И поэтому вот есть там действительно клуб, и я вот хочу спросить, а какие главные опасения у студентов, да, возникают, вот то, что вы обсуждаете, вот то, что мы сейчас говорим, ну, да, вот примерно это, и что-то еще может быть?
Ну, смотрите, очень сложно подобрать действительно работу, вакансию, которая будет твоим ожиданиям соответствовать, то есть...
Ожидания высокие.
Вот эти вот кейсы, которые вы обсуждаете, что там в них? Вот?
Смотрите, у нас немножко, давайте чуть-чуть расскажу о том, что, чем мы занимаемся. У нас есть кейс-клуб, вот, занимаемся мы тем, что готовимся к вступлению, началу карьеры в консалтинге. Отбор в консалтинг состоит из очень многих этапов, вот, они все очень, так сказать, стрессовые, нужно максимально себя показать, максимально правильно себя продать, да, и при этом нужно обладать еще рядом навыков и знаний, также как, не знаю, работа в софте на компьютере, там, возможно, понадобятся какие-то знания эконометрики для построения моделей, знания финансов, опять же, тоже для других моделей, вот, то есть, в принципе, нужно быть таким универсальным солдатом. И, соответственно, сложно представить для нас, вот очень сложно представить себе какую-то другую индустрию, вот для участников КИС-клуба, да, скажем, в которой мы можем все вот наши знания применить, вот, но здесь сложность состоит в том, чтобы доказать, что мы достойны, мы можем, вот, возьмите нас к себе, мы с этим справимся. Вот. У нас основная сложность, наверное, у студентов
это. Ну, потому что большой конкурс, крупные компании, да. Действительно очень много желающих работать именно в этой сфере и в этих компаниях. Поэтому, да.
Ирина, а по-прежнему самый востребованный кто? подскажите, самый востребованный, да?
Сейчас, конечно же, лидирующие места занимают все, кто связан с IT, с информационными технологиями, потому что весь прогресс, все технологии, они сейчас в этой сфере, и разработчики сейчас получают на старте самые максимальные деньги, они очень сильно востребованы. Ну и, конечно же, всегда востребованы, ну, из-за структуры нашей экономики, все, кто завязан на продаже. То есть те, кто занимается продажами, это да, примерно одна треть рынка, это
связано с продажами. Раньше говорили, что у работодателей изменилось это или нет, требования не столько к диплому, сколько к неким наборам навыков и компетенций, в том числе там, вот, умение работать в команде, в стрессовой ситуации, вот какие-то вот такие вещи, да, ну, личностные, да, это сохраняется, и, в принципе, делают ли они поправку на вот то, о чем мы говорили в первой части программы, да, что у вот молодых есть некие такие особенности, вот вроде индивидуализма, нет вот, не знаю, там, к взрослым, к старшему поколению, да, такого вот какого-то отношения, может быть, с начальством сложнее вот общаться. Делаются какие-то поправки на это или нет, да?
То, понятно, что это называется средняя температура, да, по, да, больнице, да. Все работодатели настолько разные, есть прогрессивные компании, которые действительно делают отдельные программы для студентов и стажировок, и какие-то начальные позиции, они идут навстречу, да. Есть компании, которые совершенно с этим никак не связаны, об этом не задумываются. Да, определенный, конечно же, тренд есть, и работодатели это видят и чувствуют, когда они даже размещают вакансию. Если написать ее сухим стандартным языком, это будет одна ситуация, одно количество откликов. При равных компаниях, да, две одинаковые там компании с одинаковыми заработными платами, с одинаковым там стоимостью труда, находящиеся, не знаю, в одном и том же офисе. А вторая компания, например, напишет это красивым языком, со сленгом, с чувством юмора. Естественно, откликов у молодых специалистов будет проще.
Ну, наверное, они ожидают какого-то отношения от этого компании.
Как раз того самого отношения, что будет как раз там интересно работать. Раз такое описание вакансии, значит, интересно работать. Там будет что-то более молодежное, да. Поэтому работодатели, те, кто хотят работать с молодыми специалистами, они идут в этом направлении. Конечно же, определенный тренд есть, но это то же самое, как если мы будем говорить о там, робототехнике, да, то есть, естественно, тренд есть, но мы с вами еще не ходим с роботами в обнимку и сами еще не ходим с чипами в руках, хотя вроде там и очки все эти появились, и, ну, то есть это все достаточно длительный процесс.
Да, действительно, отношение к труду в обществе меняется. Давайте посмотрим еще один кусочек нашего разговора с Владимиром Феликсовичем Спиридоновым.
Очевидно, что в таких условиях общество становится значительно более сложным, дифференцированным. Да? То есть в этом отношении современные социальные структуры и более хитрые, и более многочисленные, и более динамичные по разным временным шкалам, с одной стороны. С другой стороны, понятное дело, что размываются представления о некоторой такой, ну, твердолобой норме. Да, собственно, вот, ну, есть, там, скажем, сколько-то лет назад, наверное, существовали какие-то представления о такой, ну, как сказать, хрестоматийной биографии. Да, хрестоматийной биографии школьного учителя, сотрудника там, угрозыска, милиционера, ученого. Да? Ну, вот, примерно понятно, что с вами должно происходить на каком-то этапе вашей карьеры. Сейчас, конечно же, вот этих хрестоматийных структур, они где-то есть, конечно, еще, но их стало значительно меньше. И, собственно, вот что такое норма, то есть просто что такое возрастная норма, как дети развиваются, да? Все эти вещи в значительной степени размываются. Мы становимся значительно более разнообразными и отличающимся по бесконечному количеству параметров. То есть в этом смысле становится все интереснее и сложнее. Причем сложнее во всех профессиях, которые связаны с работой с людьми. Да, вот. Люди все более и более и более разнообразные. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть еще одна очень неприятная для работодателей на рынке труда тенденция, особенно в больших городах. Она заключается в том, что в силу того, что появляется огромное количество возможностей, то люди, вообще говоря, раз за разом, вместо того, чтобы строить обычные там, вертикальные карьеры или обычные горизонтальные карьеры, раз за разом пробуют себя все в новых и в новых других видах деятельности. Да? И даже не диагональные карьеры, когда вы приходите на чуть более высокую позицию в соседнюю организацию, а когда вы пробуете себя в новом деле, когда вы находите для себя новую нишу, новое место обитания, новый род занятий. Да? То есть в этом отношении это даже не карьера в строгом смысле слова. По данным разным очень видно, как укорачивается срок работы на одном месте. Да, собственно, от этого рыдают работодатели, потому что вам приходится в нового сотрудника вкладывать деньги в подбор, обучение, адаптацию, там много чего другого. Он отрабатывает очень небольшой срок и уходит. Насколько я понимаю, нет общих правил, поскольку, с одной стороны, конечно, хочется ценных и полезных сотрудников удержать. С другой стороны, поскольку экономика в стране не в самом лучшем состоянии, то, вообще говоря, вы имеете возможность выбирать и, в общем, прижимать работников там, и в финансовом отношении, и в отношении социального пакета, во всех других отношениях. С другой стороны, я не уверен, что там более-менее устоявшиеся процедуры удержания работников остаются такими же эффективными, как там, 15-20 лет назад. Вот тут с статистикой не очень понятно, что вот у меня есть какие-то конкретные примеры, а вот общего понимания того, что творится на рынке, нет у меня. Вот. Но с одной стороны пытаются удержать, с другой стороны удержать, конечно, сложнее, потому что приходится предлагать какие-то, ну, в общем, нетривиальные решения, чтобы люди оставались. Повторяю, как только экономика еще наладится, эта ситуация будет еще более жесткой и острой для работодателей, потому как вариантов выбора будет еще больше у работников.
Ну, вот очень, очень интересные вещи нам Владимир Феликсович сказал. Вот прежде всего у вас хочу спросить, Дарья, вот вы выглядите очень такой целеустремленной, такой серьезной девушкой. У вас есть какое-то представление о своей хрестоматийной биографии? То есть как вы видите идеальное развитие своей жизни? То есть вы хотите в одной области
Наверное, карьерная траектория, ну, да, будет более понятный термин для вас.
Да, карьерная траектория. Хороший вопрос. На самом деле, немного затрудняюсь на него ответить, потому что сейчас еще, так сказать, нахожусь на распутье, то есть нужно выбрать все-таки, в какую индустрию, куда идти.
Но есть какие-то ожидания?
Ожидания, ну...
Мечты.
Мечты, ну, смотрите, я не являюсь специалистом ни в одной индустрии, то есть я не работала никогда в нефтегазовой индустрии, никогда не работала в ритейле и прочих индустриях. Соответственно, хотелось бы попробовать все, посмотреть, как это работает, и, возможно, впоследствии уйти в какую-то из этих индустрий. Вот, возможно, продолжить карьеру в компании, которая, допустим, это может быть как фонд, который занимается привлечением средств для различных индустрий, или же это может быть консалтинговая компания, которая делает проекты для разных индустрий. Вот, посмотреть, как это работает. Возможно, выбрать какую-то одну отрасль для себя. Возможно, остаться в компании и продолжить свой рост до там, директора, партнера.
Есть такое представление, что нужно работать на одном месте и достигать на нем вершины после того, как вы его уже нашли.
Это один из способов.
Я хочу Ирину спросить, потому что Ирина, в общем, ну, вот это поколение, которое вот скажем. У вас уже есть опыт, да, у вас есть опыт работы, да?
Где я только не работала.
Вы как раз пример того, о чем говорил
Владимир Спиридонов.
Владимир Спиридонов. Вы, значит, поработали там, потом вы нашли какую-то для себя более, может быть, интересную историю или что-то, да?
Нет, все очень плавно, близко.
Плавно, близко. Да, но вам
на работодателей рыдали.
Вам не составило Но вы, да, легко. Раньше люди работали на одном предприятии там по 30-40 лет, да, и не мыслили себе уйти оттуда.
Я как раз вот 40 лет на одном заводе. Это про меня, потому что я в компании HeadHunter, и карьеру я занимаюсь более чем 8 лет, и это как раз в рамках нынешнего времени, и действительно абсолютно прав был спикер предыдущий, психолог, что действительно вот сейчас вот эти 8 лет, это практически как 40 лет вот на заводе раньше, поэтому я как раз не совсем отношусь к той категории людей, которые часто меняют работу.
Это же зависит очень сильно от компании, то есть если компания дает тебе постоянно новые челленджи, постоянно новые проекты и постоянно как-то стимулирует твой рост, ну, какой смысл уходить.
Вот. По поводу образования, действительно, сейчас настолько все быстро меняется, и настолько люди переориентируются, ищут себя и интересные задачи, поэтому получить одно образование и вот работать всю жизнь вот там, и строить вот эту траекторию по определенным шагам, сейчас все действительно гораздо проще, абсолютно согласна с психологом, больше вариативности, больше возможностей и в смежные профессии уходить, и в абсолютно другие, абсолютно разные. И это здорово, что у нас сейчас так много возможностей и так много выбора.
А вы смотрите там, вот когда вы резюме смотрите и все такое, да, вы смотрите, вы понимаете, у людей мотивация на что? На получение работы как вот такого способа жить или способа, не знаю, реализовать себя? Вот, вы, или это сложно понять?
Все очень по-разному, но, конечно же, первое место занимают традиционно деньги. Что бы мы сейчас ни говорили про амбиции, реализацию, это все прекрасно, но это уже второй пласт после того, как у тебя есть финансовое обеспечение. Вообще, конечно, в нашей стране большая проблема, когда люди, заканчивающие лучшие факультеты, лучших вузов, огромное количество времени и денег, инвестирующих в свое образование, получают равноценные деньги с теми людьми, которые вообще не учились, либо учились достаточно мало и получали просто так называемую профессию. Либо этой разницы вообще нет, если, либо она небольшая, если мы будем говорить о больших цифрах, да, то это примерно в целом по рынку плюс 20%. То есть человек учится 4, 5, 6 лет, а получает всего лишь на 20% больше, чем человек, который не имеет высшего образования. Такая ситуация абсолютно обесценивает высшее образование. И это большая проблема всего нашего общества, ну, ситуации на рынке труда.
Даша, очень прокомментируйте.
Интересно. Очень интересно.
Вы учитесь, вы понимаете, ради чего вы учитесь, когда вы вот в такой вот ситуации?
Да, разумеется, но для студентов диплом ведущего вуза – это так называемый сигнал для преподавателя, то, что мы там находимся выше среднего по рынку, соответственно, мы можем претендовать на чуть более высокий уровень зарплаты для начала.
На 20%.
Ну,
нет, сегодня это 20%, по рынку, я
сегодня это 20%, завтра это будет 80%. То есть 20% это на старте, это возможность, окей.
Это не на старте, это я говорю в среднем, в целом, те люди, которые обладают высшим образованием, и, соответственно, те, кто не обладают образованием. Конечно же, перспективы и потолок есть у определенных профессий разные.
Разумеется.
Если мы будем говорить, не знаю, например, о мастере по маникюру, да, то у этого человека потолок у этой профессии, да, он гораздо ниже, чем у юриста. Потому что юрист может
зарабатывать. В самом начале зарабатывать меньше.
Не в самом начале. В среднем юрист и мастер маникюра, понимаете, зарабатывают там на 20% в среднем. Но потолка
через 20
у юриста,
лет, разумеется, нет.
Дело не в 20 годах, дело даже...
Дело в том, что юрист может стать президентом.
Ну, мастер по маникюру, нет.
Дело в опыте, дело в конкретном персонале. Если это талантливый юрист, там, ну, потолок тоже есть, но он уже где-то вот тут вот. Да, это перспектива, но если вот в целом ситуация, конечно же, такая. В других странах разница между людьми, которые действительно обладают образованием очень хорошим и которые не обладают, она в разы, то есть там большие разрывы, большие гэпы, в отличие от нас.
Ну что, получается, что на самом деле молодые люди нынешнего поколения вот и не ленивые, и не такие ленивые, как это принято думать, и вот не такие трудолюбивые.
Совершенно не ленивые.
Не такие, да, трудолюбивые, как тоже, ну, это вот как Фигаро говорил, да, ленив до самозабвения, трудолюбив по необходимости. Мы сегодня говорили о том, как меняется отношение к труду и к работе у молодого поколения. Это была программа «Рожденные после СССР».
Посмотрите, послушайте. Обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфиры в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».